Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Многие взрослые сейчас с ностальгией вспоминают добрые советские мультфильмы. Герои этих мультфильмов для нас как друзья детства, с которыми мы выросли и с которыми очень хочется познакомить и своих детей. Каждый герой отечественных сказок по-своему нам дорог. У каждого свой милый образ и яркий характер. Даже некоторые отрицательные персонажи наших мультфильмов настолько были обаятельны и забавны, что остались в памяти на всю жизнь. В эти праздничные рождественские дни можно с удовольствием пересмотреть наши любимые советские мультфильмы. Говоря о новогодних мультфильмах, сразу же вспоминается история про то, как ослик, ежик и медвежонок встречали Новый год. Друзья собрались в доме у ежика. Все было готово к празднику, только не хватало самого главного – елки. И вдруг ежик сказал, что он может стать елкой. Так они и сделали. В уголке поставили табуретку, на табуретку встал ежик и распушил иголки. «Игрушки под кроватью», – сказал он. Ослик с медвежонком достали игрушки и повесили на верхние лапы ежику по большому засушенному одуванчику, а на каждую иголку по маленькой еловой шишечке. «Не забудьте лампочки», – сказал ежик. И на грудь ему повесили три гриба-лисички, и они весело засветились, такие они были рыжие. Скоро ослик и медвежонок уснули. Только ежик стоял в уголке на табуретке и не знал, что ему делать. И он стал петь песни и пел их до самого утра, чтобы не уснуть и не сломать игрушки.
Я подчеркиваю, что вера была запрещена, а практически, что не мультик, так жертвенность, заповеди Божьи прямо буквально, ну, насыщены вот этой православной культурой, хотя вроде бы это советский мультик или фильм даже, да, вот есть такой фильм «Журавушка» или, например, фильм, вот где играла моя мама, знаменитая актриса Галина Ивановна Яцкина, которая известна зрителям по фильму «Женщина. Уроки французского». Ведь практически в фильме «Женщины» даже крестьянка оборачивается на стенку, где обычно иконы, да, вот мать моей, так сказать, мамы, главной героини фильма, и практически как будто молится, как будто спрашивает о том, что не уберегла я дочь. Как будто она перед Богом вот это говорит. То есть какие-то вещи в советских фильмах, они более православные, чем даже сейчас вот некоторые такие надрывные современные православные фильмы, где прям вот хотят показать православие, знаете, так причем навязчиво иногда. Вот. Поэтому здесь великий секрет заключается. Секрет в том, что не могут понять некоторые даже батюшки сегодня и православные богословы. Они не могут понять, что Евангелие у русского народа заключалась в образе жизни, в иконописи, в архитектуре, в пении, в домострое, в девяти чинах, которые были в царской России, дворянское, крестьянское, военное, если пересчитать все сословия, их девять. Как каких чинов? Ангельских. Во главе с царем, который символизировал живую икону Христа на земле. Поэтому только тот настоящий вот, успех будет иметь миссионер, который сумеет вот эту генетическую православную память в народе пробудить. Не отвлеченными богословскими иногда, очень даже умными, очень проникновенными проповедями, а порой большего эффекта достигаешь, когда ты показываешь людям, как в их быту, на земле, здесь, в чем они жили в царской России, проявляется Евангелие и сам Господь и Божья Матерь. И это людям ближе. Потому что иногда какие-то богословские вещи для них недоступны, потому что они, когда Евангелие не открывали, они не понимают, о чем идет речь. А когда ты им показываешь Евгения Родионова, который не снял крест, да, и за это отдал жизнь, да, за веру свою, за Отечество, за Родину, это имеет гораздо больше воздействия, чем даже если ты будешь говорить об апостолах, потому что апостолы удалены во времени. Они тоже отдали жизнь за Христа. Но, к сожалению, они неизвестны для, так сказать, вот, ну, большинства, да, вот, ну, детали. Я имею в виду, имена-то, может, многие слышали, там, апостол Павел, апостол Петр, апостол Фома, но они очень удалены. А когда что-то вот здесь вот близкое, родное, рядышком, и этот 19-летний юноша отдает жизнь, и причем я вам скажу, если вы вот выступите сейчас в отделах полиции, да, наших городов, как вы думаете, сколько полицейских знают о подвиге Евгения Родионова? Считанные единицы, считанные. о Константине Васильеве, русском офицере, который вообще отдал жизнь за детей на Норд-Осте во время теракта в Москве в 2002 году, вообще почти знают даже из православных единиц. И вот наша задача на подвигах, на примерах истории показать Евангелие, показать красоту православия прежде всего. И поверьте, это самое-самое, мне кажется, сейчас нераспаханная целина.
Все хорошее забыто, брошено, не понято и не инвентаризовано в качестве исторического багажа. Патриотизм не должен быть привязан только к неким датам и событиям, как пришвартованное к причалу судно. Патриотизм должен быть зрячим и постоянным. «Передайте государю-императору, что англичанин кирпичом ружья не чистит», – кричал в предсмертном бреду на казенной койке левша. И это верный образ патриота, знающего, что сегодняшняя расхлябанность завтра может быть оплачена большой кровью. О чем бы кричал левша сегодня? Люди гибнут массово на дорогах. И от человеческого фактора чаще, чем от технических неисправностей. Детей продолжают убивать в абортариях с согласия мам или по их кровожадному требованию. Наркотики и алкоголь действуют страшнее иприта в годы Первой мировой. Ко всему этому можно добавить информацию, обрушивающуюся на нас с телеэкранов, со страниц газет и журналов, из интернета, чье действие в современном мире тождественно действию оружия массового поражения. Вот они, войны, которые никто не объявлял, но которые ведутся, и в которых мы пока проигрываем.
Патриотизм – это для православия просто совершенно неразрывные понятия. Не случайно Филарет Московский говорит о том, что гражданин неблагонадежный для царствия земного недостоин и царствия небесного, потому что любовь проявляется здесь. И вот здесь скрывается секрет, почему мы, православные, сейчас, к сожалению, находимся в некоем гетто. Мы немножко оторваны от народа, мы немножко существуем в своей как будто субкультурной среде, и мы не можем иметь ни власти в своей стране толком, ни в образовании не можем внедрить по-настоящему православие, да? Они как сейчас поделили на 6 модулей, да? И устроили вот это вот, выбирайте. И некоторые регионы вообще выбрали светскую этику вместо православия. Это происходит из-за того, что мы наказаны. Наказаны очень серьезно. Еще, конечно, с 17-го года, понятное дело, и с 18-го, когда мы расстреляли и царя, и стали рушить храмы. Но есть еще один очень важный аспект, который мы не понимаем. Господь сказал: «Отче наш», да? «Отче наш». Он нам дал молитву и сам обращался: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Он показал нам, что такое быть сыном. Он исполнил долг сыновства. И если мы хотим быть сынами Божьими, да, так сказать, сынами, так сказать, достойными православия, нашей веры, то мы должны быть сынами своих предков. А для того, чтобы быть сынами своих предков, надо их любить, за них молиться и знать их уклад, который мы потеряли сегодня. В наших семьях почти нету домостроя. За редким исключением, женщина не главенствует над мужчиной. И вот это сыновство, долг перед Отцом и Небесным, и твоим земным. Недаром пятая заповедь говорит, да, что почитает своя матерь свою, долголетен будешь и долго проживешь на этом свете. Вот как раз-таки сыновство исполняется в сохранении наследия отцов. Что является первым наследием отцов? Я думаю, что вы догадаетесь, что является самым первым наследием отцов. Земля. И вот здесь вот Авдеенко потрясающе говорит: земля – это совесть христианина, потому что земля и вся тварь проклята, когда Адам и Ева были изгнаны из рая, и они мучаются и вопиют. Земля, она живая, и состояние земли – это детектор лжи, какие мы сейчас. Вот посмотрите, какая у нас сейчас земля, да? Загаженная, заросшие поля. Недавно Никита Михалков показал фильм «Чужая земля», где он уехал в провинцию и показал, во что она превратилась. Вымершие деревни. Абсолютно уже таджики и китайцы в наших бывших, да, деревнях, вымерших, которые ядовитые удобрения в почву, чтобы скорее все росло. После этого, отравляя почву, они арендует другой участок земли, отравляют следующий. У нас другие народы уже на нашей земле. И вот оказывается, какая у нас земля, такие мы и православные. Потому что мы свой долг сыновей по сохранению этой земли, на которой Господь сказал, что надо трудиться в поте лица, да, в поте лица будешь добывать хлеб и тем спасаться. Мы этого не делаем. Мы свою землю продали, мы свою землю бросили.
И, конечно, не бросали. Ведь еще совсем недавно для деревенского жителя пальто было символом достатка. Это делало его причастным ко всем остальным, в основном городским людям. Делало причастным ко всем процессам, происходящим в стране. И это принципиально важно. А что слушали в этом доме? «Прощание славянки». Ди-да-да-да-да. Солдаты, когда возвращались с фронта счастливыми победителями в свои деревни и села, вот они думали, во что все это превратится. После страшной войны они с радостью заново поднимали деревню, обрабатывали поля. Ведь эта земля не была для них чужой, это была своя земля, политая кровью своя земля. Возникает вопрос, а вот воевали ли бы они так, как они воевали, до конца, до последнего вздоха, если бы знали, что всего-навсего через какие-то 50 лет та земля, за которую они проливали кровь, превратится во все то, что мы сейчас видим.
Мы не преподаем веру наших предков в школах. Мы уже не выполняем долг сыновства в этом, а это очень серьезно. Мы не читаем былины и сказки детям на ночь и покупаем им вот эти мультики Алеша Попович и Тугарин Змей. И у нас целый есть кинолекторий, где мы с Антоном Константиновичем рассказываем, что это издевательство над былиной. И некоторые батюшки говорят, ну это же все-таки русский мультик. А мы показываем батюшкам, какие там заложены даже кощунства откровенные в 25-м кадре. Там, например, когда Алеша Попович растет, но мы этот кадр не показываем, потому что это слишком ужасно. Когда Алеша Попович растет и превращается из маленького в большого, как вы думаете, какая часть тела у него отрастает быстрее головы? Та, на которой сидят. Вы представляете, что на Кавказе сделали бы с теми мультипликаторами, я не призываю сейчас к экстремизму, но я просто хочу на это обратить внимание, что бы сделали на Кавказе с каким-нибудь дагестанским, да, героем, если бы его вот так изобразили?
В славном городе Ростове у ростовского попа соборного был один единственный сын. Звали его Алешей, по отцу Поповичу. Рос Алеша не по дням, а по часам. Алеша грамоте учился. Да ничего из этого не вышло.
Этим мультипликатором просто уже жить бы недолго осталось. А мы это показываем детям. А Алеша Попович – это архетип русского самосознания, потому что он сын известного, да, ростовского священника, и из всех богатырей он самый щупленький, самый маленький, потому что он брал интеллектом. И в картине «Три богатыря» показаны три основных защитника земли. Какой профессии у нас самый главный богатырь Илья Муромец? Кто он был по профессии до того, как стал военным? Пахарь, крестьянин. Он пахал землю. То есть вот та самая земля, которую нам кротким дал Господь в огромном, да, объеме, а мы ее забросили.
О подвигах Ильи Муромца русские люди из уст в уста передавали былины и сказания. Наверное, и их когда-нибудь тоже переложат на язык современной мультипликации. Но как приятно сегодня раскрыть старую добрую книгу и прочитать о подвигах славного богатыря Ильи Муромца. Всю свою жизнь Илья Муромец посвятил многотрудному служению. Он переходил от битвы к битве, от подвига к подвигу. Но сердце его, с детских лет воспитанное в молитве, тяготилось, просило покоя и тишины. Душа Ильи горела любовью ко Христу. В старости Муромец оставил мир, принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре и затворился. С тех пор он окаменел, как поется в былинах, для земной суетной жизни. Богатырское служение земному Отечеству завершилось. Началось молитвенное служение Отечеству Небесному. Так с молитвой на губах Илья Муромец и скончался. А память святого преподобного Ильи Муромца празднуется церковью в день, который очень легко запомнить – в первый день Нового года. Но вернемся к кинолекториям Василия Яцкина, где он по-новому предлагает посмотреть на известные зарубежные мультфильмы. Чему они учат наших детей? Какие ценности они воспитывают? И воспитывают ли?
Вы, безусловно, видели этот эпизод из «Шрека». И наверняка видели, как смеялись дети во время просмотра. Значит, вы сами были свидетелями того, как достигается сдвиг сознания. Это не просто сцена красивого убийства. Это девальвация смерти. Этот эпизод перечеркивает всю систему детских представлений о мире. Главная положительная героиня наших сказок не может быть вероломна. Она не может быть жестока, не может убивать. Помните, как Настенька из «Аленького цветочка» поет про маленькую птичку-соловушку, российский символ романтики и любви? А что соловушка и ее потомством делает тролльша? Герои Шрека пришли из мира, где божий дар – яичница. После этого убийства ради развлечения двух рептилий, лягушки и змеи, кажутся невинными. Антигероини по ходу сюжета сопровождают антиромантические метафоры – убийство лягушечки, змейки, птички.
Не бей меня, Иван-царевич! Пожалей моих дедушек, я тебе пригожусь.
Ладно.
Не убивай меня, пожалей моих дедушек.
Ладно, будь по-твоему, волчица.
Не оставь моих дедушек сиротами. Не убивай меня, я тебе пригожусь.
Ладно. Живи, соколиха!
И я тебе пригожусь!
Иван-царевич, вы из неба до моего щуренка и брось его в синее море!
Я тебе пригожусь!
Ладно, плыви, щуренок, в море!
Западная сказка, вот этот вот Шрек, может ради прикола уничтожить соседа по лесу. У нас же совершенно другие установки в сказках даются.
Очень часто, когда православная молодежь тоже загорается таким миссионерским социальным служением, об этом сейчас уже тоже стали говорить многие батюшки, выбираются такие некие, ну, удобные немножко аудитории, да, проще сходить в школу, в гимназию, в какую-то, где, ну, так сказать, тебя получше примут. Не очень хочется пойти в какое-нибудь место, где, например, трудные подростки.
При управлении МВД.
ПТУ какой-нибудь, да, где... А там, понимаете, там ребята тоже очень такие неравнодушные. Это же они ходят вот на все эти русские марши, вот они вот... они ищут активно, да, вот какого-то выплеска энергии. И вот, к сожалению, попадают вот в такие вещи. Но что происходит у нас вот с этой, в школах очень часто, да, заходишь в школу, и там висит вот примерно так: толерантность, права ребенка, здоровье. Вот такие позиции. Вроде бы на первый взгляд все хорошо, но мы начинаем думать, а скажите, а кто у нас вырастет через 20 лет такой здоровый, толерантный жлоб, который только и будет знать, что качать права?
Лидерство.
Вот он меня, как родителя, потом представил, куда сдаст? С толерантностью и с правами со своими. Я буду мешать ему. Он сдаст меня в какой-нибудь дом престарелых. Это в лучшем случае. А сейчас уже на Западе пошли, ну, все уже знают, что с эвтаназией, вот эти все разговоры и так далее. И если я тоже еще застал вот эту старую школу, назовем ее так, да, когда висели не права ребенка, а обязанности ученика, что я должен вытереть мел с доски, убрать за собой, парту поставить на стол, вымыть полы и так далее. Слушать учителей, конечно. И вот потихонечку, вот с такими ребятами, да и в школе тоже, когда с ними просто, как это не банально звучит, начинаешь говорить о самых простых вещах, вот, например, о таких, как 10 заповедей. Вот сначала эти 10 заповедей я просто показывал на экране каким-то комментарием, да, что вот, ну вот тут в мультике идет нарушение в той же «Маша и Медведь», непочитание к родителям, а какой закон нарушается? Ну и там потихонечку ребята вспоминают заповедь, и мы заповедь эту показываем на экран. Вообще вспоминают ее не часто, а если вспоминают, то не всю. Еще помнят, почитают «Саймать», а что будет дальше, не вспоминают.
10 заповедей, которые снес Моисей с горы на каменных досках, не делились ровно на 5 и 5. 4 и 6. Так делились заповеди. И первая часть относилась к Богу, а вторая – к людям. 6 слов, начертанных на второй скрижали, открывались заповедью о почитании отца и матери. Из всех заповедей 5-я наиболее нравится родителям. Им кажется, что эти слова обслуживают их родительские интересы и стоят на страже их прав и эгоизма. В действительности это не так. Хотя бы потому, что правильное исполнение этой заповеди предполагает наглядный пример, а значит, совместное проживание нескольких поколений. Я, как отец, должен на глазах своего сына проявить сыновнее почтение к своему отцу, то есть дедушке моего сына. Послушание, уважение, почтение должны быть жизненными принципами, а не высокой теорией. Хорошее дело на глазах своего сына мыть ноги и целовать руку и отдавать лучший кусок своему отцу, следовательно, его дедушке. Это будет лучшим залогом выстраивания в юной душе правильной системы ценностей и залогом правильного отношения к себе в старости. Всесильный генерал Бибиков, как свидетельствуют мемуары, не смел присесть в присутствии маменьки без ее на то разрешения. Иначе щеки хозяина Киева были бы отхлестаны незамедлительно. Милорадович, герой войны 1812 года, бывал не раз сильно бит отцом за различные грехи. Если в высшем обществе таковы были отношения отцов и детей, то что сказать или подумать о простонародье, где и нравы строже, и верность навыку прочней? Именно такие люди, которые и в генеральских эполетах съедали смиренно отцовские материнские пощечины, построили, укрепили и многократно отстояли нашу страну. Поколение ничтожных людей, людей без святынь и ценностей, людей за неимением иных целей в жизни, служащих плоду своего прелюбодейного чрева, способны в считанные десятилетия растерять и разрушить все накопленное столетиями. «Чти отца и мать, дал Господь нам заповедь, и не у Запада учиться ее реализации, тем более, что Запад предлагает нам сегодня совсем другую систему ценностей. Посмотрим все те же американские мультики, на которых, к сожалению, выросло уже не одно поколение наших детей».
И вот сейчас мы с вами переходим к одной из самых важных вещей – образ матери.
Вообще, в американских мультфильмах мы не встретили ни одной матери человека, которая была бы молодой, полной сил, красивой, вызывающей у маленьких зрительниц желание подражать. Все они отталкивающие. Взять хотя бы эти персонажи из мультика «Гуфи и его команда». Не молодые, не красивые, апатичные, заторможенные, с уродливыми фигурами.
Здравствуйте. Мир вам. Слава Всевышнему.
И еще один распространенный прием, когда мать нарисована в виде вполне благообразной, но старой женщины. В наших мультиках такими рисуют бабушек. А сейчас мы покажем вам то, что называется 25-м кадром. Зрительный образ, который появляется на экране на очень короткое время, и сознание не успевает оценить его критически. Такие образы, как правило, записываются прямо в подсознание, как гипнотическое внушение. Мультфильм «Красавица и чудовище». Вы что-нибудь поняли? Тогда давайте смотреть по кадрам. Немолодая, некрасивая женщина с чертами, искаженными раздражением и ненавистью. А на руках у нее сразу не разберешь, то ли поросята, то ли человеческие младенцы. Более отвратительный и неприглядный образ матери невозможно себе представить, потому что он совмещен с внешностью разъяренной свиноматки. Верующий человек сказал бы, что это инфернальная пародия на Богоматерь. А на заднем плане, над всем этим и выше всего этого, видна прекрасная героиня. Эта метафора воспитывает у девочек отвращение к материнству вообще и к многодетному в особенности. Либо ты хочешь стать такой же уродливой, старой и бедной, тогда будь матерью, либо вечно молодой и красивой, тогда не рожай. Девочкам как бы предлагают выбор, который на самом деле выбором не является, потому что решение насильственно, замаскированно вкладывается в подсознание.
Насчет предков тоже скажу, потому что очень хочу этим поделиться. Вот, опять же, казалось, очень простые вещи. И когда вот с ребятами общаешься, вот часто, да, вот с пятой заповеди почитает «Сай мать», и там, вот это наши предки, да, вот как раз идет в контраст. И приходится рассказывать. Вот один из петербургских педагогов мне поведал такую вещь. Знаете, русский язык, он прямо так вот даже ожил. Вот он стал таким живым. Он говорит, вот говорите «предки», а сами не понимаете, что говорите. Говорит, давай расшифруем с тобой. Предки – это предыдущие поколения. А мы с тобой, говорит, потомки. Мы потом идем. И смотри, как начинает оживать. Да, вот он, патриотизм и земля. Мы идем, как по-русски говорим, по дороге жизни. Или выбираем наш жизненный путь. Когда наши предки уходят, мы вступаем в наследство. Видите, как интересно?
Наслед предков.
Не хотим идти прямой дорогой. Становимся кем? Преступником. Ником. Переступаем. Когда приходит время жениться, выходить замуж, выбираем себе спутника или спутницу жизни.
Чтобы идти вслед.
Чтобы идти вслед. То есть, казалось бы, элементарные вещи, простейшие, да? Но они вот как раз и заставляют вот разбудить тот самый вот наш русский вот код, вот ту самую душу, вот ту самую связь вот с нашими предками, предыдущими поколениями, которые вот по этой дороге. А дорога-то куда ведет? Это вот в православной аудитории. Это, конечно, вопросов не вызывает, а...
К спасению, ко Христу, конечно.
Пусть наши фильмы, сериалы «Под солнцем» и о Курте Кобейне, и Полине Осетинской, и о Свято-Алексеевской пустыни, и наш пятый фильм про замечательную любовь вот, Даниила Алла, пусть они все вам будут в помощь. Так что давайте с вами попытаемся в тех людях, которые живы, пробудить добро. По статистике надо разбудить 10% населения, тогда 90% пойдет вслед за ними. Наша задача – пробудить вот эти 10%. Если эти 10% поймут и встанут на путь служения добру, истине, Богу, а не дьяволу, да, не разрушению, то мы с вами уже выиграем. Спасибо.
На этом наша передача подошла к концу. Всего вам самого доброго и до новой встречи на следующей неделе. До свидания.